говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Первая тема выпуска. В окрестностях Триполи, столицы Ливии, с 4 апреля в боях погибли уже не менее 300 человек и около 800 были ранены. Таковы последние данные Всемирной организации здравоохранения. На днях, как сообщило агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с халифой Хафтаром, самозваным фельдмаршалом, командующим так называемой «Национальной армией Ливии», враждебной признанному ООН правительству страны, якобы поддержал его наступление на столицу, начатое в начале апреля. Представитель пресс-службы Белого дома потом заявил, что разговор Хафтара с Трампом был передан неточно. За спинами всех сторон нового ливийского конфликта стоят разные мощные государства. США, Франция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Египет, Турция, Италия, Катар. Так или иначе, все международное сообщество, очевидно, совершило большую ошибку, предоставив ливийцам самим решать свою дальнейшую судьбу после свержения в 2011 году при поддержке НАТО диктатора Муаммара Каддафи. Настоящий хаос страна погрузилась через 3 года, в 2014-м, после провалившихся парламентских выборов, в результате которых на территории Ливии образовалось как минимум двоевластие и началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Об этом мой коллега и соавтор этой программы Александр Гостев поговорил со знатоком региона, политологом-востоковедом Кириллом Семеновым.
Можно ли сказать, что Ливия вернулась в исходную точку, с которой началась гражданская война, и все попытки примирения в этой стране за годы теперь сведены к нулю?
Я бы сказал, что это возвращение в 2014-м, когда начался новый этап внутреннего противостояния, как раз связанный сперва с мятежом Хафтара, а затем уже после выборов, фактически неудавшихся, в палату представителей, в которых участвовало там всего лишь несколько сот тысяч человек, начался новый этап гражданской войны уже между Хафтаром, который был несколько легитимизирован, да, вот этими выборами, и, соответственно, рассветом Ливии.
Вопрос, ответ на который важен для всех – кто поддерживает и кто непосредственно воюет на стороне армии Хафтара, ливийской народной армии, ЛНА? И в первую очередь, есть ли там все-таки российские военные и наемники из России, о которых, кстати, опять сообщают западные СМИ, например, газета «Телеграф» со ссылкой на Уайтхолл?
За Хафтара воюют различные группировки восточной Ливии, местного происхождения, из Кастеринайки, это местные силы. Есть у него и регулярный компонент его вооруженных сил, это прежде всего подразделение, так называемое «Сайка», переводится «громобой», да, по-русски. Это спецподразделение возникло еще в армии Каддафи и во время революции перешло на сторону революционеров, а затем, проделав трансформацию, оказалось уже в составе ливийской национальной армии Хафтара. Там численностью 3500 плюс еще есть несколько там танковых и механизированных бригад и артиллерийских, это еще там 3500. Все остальное — это местные формирования, ну, просто-напросто, да, вооруженные группировки, которым присвоены различные там номера бригад. При этом львиную долю из этих формирований составляют салафиты. Салафиты его очень сильно поддерживают против находящихся в Триполи братьев-мусульман, и поэтому они являются его важными союзниками, да, в Ливии. Этот фактор очень важен, то, что он опирается именно на просаудовских вот этих религиозных деятелей, которые своими фетвами дали возможность мобилизовать многих салафитов в Восточной Ливии, которые сформировали многие подразделения Хафтара. Что касается внешней поддержки, то это, безусловно, Франция, это Саудовская Аравия, да, собственно, и военная операция Хафтара началась после его беседы в Ар-Рияде с наследным принцем. И, соответственно, главный его спонсор – это Объединенные Арабские Эмираты. И, конечно, Египет, для которого борьба с братьями-мусульманами – это больше, чем просто борьба, это фактически, да, и часть идеологии нынешнего египетского режима. Поэтому, конечно, Сиси будет поддерживать Хафтара при любых условиях. Что касается российской поддержки, то она все-таки весьма ограничена и не находится на том уровне, как поддержка вот этих государств, которые я перечислил. Она скорее больше имеет такой политический контекст. Что касается российских ЧВК, то в действительности их пока никто не видел. Говорить-то можно многое, но мы пока прямых доказательств там присутствия не видели, да, то есть ни фотографий, ни каких-то точных мест дислокации названо не было, да, хотя бы район, где они дислоцируются, их база там, или месторождение нефтяное, какие они охраняют, или что-то еще. Если российские ЧВК там есть, то они все-таки, как минимум, в военных операциях не участвуют, потому что их бы, скорее всего, бы так или иначе где-то зафиксировали. Шило вместе, как говорится, не утаишь. Ну, известно, что, например, есть итальянская военная база в Мисраке. Это никто не скрывает. Думаю, проблем бы не было, да, определить место дислокации, да, там, их базу. Возможно, какая-то линия связи с Кавказом есть, конечно, да, так как Министерство обороны России из всех российских ведомств в большей степени лоббирует интересы вот этого самозваного фельдмаршала, да, и, видимо, какие-то офицеры для связи находятся в Тобруке. Возможно, да, какие-то оказывают ему и услуги в качестве консультации, советники тоже могут быть. Но, повторю, что вряд ли какие-нибудь российские подразделения, либо частные военные компании, либо российские военные советники именно находятся на поле боя в зоне проведения операции. Это маловероятно.
Дипломатически Кремль пытается выглядеть пока нейтральной стороной в этом конфликте. Резолюцию ООН против Хафтара, кажется, Москва заблокировала, да?
Не резолюция, было заявление, в котором был бы призыв к прекращению наступления на Триполи. Этот призыв собирались обратить именно к Хафтару, то есть фактически возложить на него ответственность. А Москва дала свою формулировку, что к обеим сторонам. В итоге заявление так и не было принято. Лавров в Каире, конечно, здесь можно назвать это прямым лоббированием, да, интересов Хафтара, где Лавров обратился к неким спонсорам правительства национального единства, чтобы они повлияли, чтобы те не применяли военную операцию, да, против ливийской национальной армии, то есть это выглядело, чтобы они не мешали Хафтару, да, собственно, наступать на Триполи.
Эр-Рияду и Абу-Даби, зачем понадобилось это наступление? Ведь я думаю, что им явно не до нефти. Тут есть какая-то идеологическая, политическая подоплека.
Эмираты, Саудовская Аравия, конечно, для них важно покончить вот с этим, с последним плацдармом арабской весны, который остался именно у островок, да, вот этой Триполитании, да, фактически в Сирии это все закончилось, в Египте закончилось еще раньше. И вот, собственно, Ливия – это единственная страна, где братья-мусульмане и другие силы, которые начали эту арабскую весну, приняли в ней деятельное участие, они сохранили собственные позиции и даже, можно сказать, причастны к управлению страной. Есть еще Тунис, но это отдельный разговор. И, конечно, это во многом идеологическое противостояние, в том числе и вот с осью Анкара-Доха. Катар и Турция являются во многом сторонниками правительства национального единства, которое заседает в Триполи и пытаются его поддерживать, хотя, конечно, не на том уровне, на каком Объединенные Арабские Эмираты или Египет поддерживают Хафтар.
Собеседником Александра Гостева был политолог-востоковед Кирилл Семенов. В эфире «Атлас мира», у микрофона Ярослав Шимов. Мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать восточное партнерство в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Конец цитаты. Так, в конце 2017 года комментировал очередной и на данный момент последний саммит программы «Восточное партнерство» министр иностранных дел России Сергей Лавров. На днях Восточному партнерству исполняется 10 лет. Этот проект был основан в мае 2009 года на саммите в Праге. В него вошли 6 постсоветских стран – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. С тех пор из Москвы в адрес Восточного партнерства звучала преимущественно критика. Кремль рассматривает его как программу, направленную на снижение российского влияния в странах бывшего СССР и экспорт демократии в этот регион. Европейская служба внешних связей так комментирует цели Восточного партнерства. Стабильные, безопасные и процветающие страны по соседству с нами очень важны для стабильности, безопасности и процветания ЕС. Создать общее пространство, обладающее этими качествами, и есть цель Восточного партнерства. Конец цитаты. О сложных отношениях в треугольнике Евросоюз, его восточные соседи Россия, в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матуш Галас. Когда 10 лет назад на саммите в Праге был дан старт Восточному партнерству, каковы были представления о его будущем со стороны Евросоюза? Чего, собственно, хотели?
Это было время, когда закончилось крупнейшее расширение Европейского Союза. В 2004 году в него вступили 10 стран, 3 года спустя еще 2 – Румыния и Болгария. О дальнейшем значительном расширении в обозримом будущем речь уже не шла. Но у Евросоюза была и сохраняется до сих пор заинтересованность в том, чтобы соседние с ним регионы были стабильными и по возможности успешно развивались. В этом смысл европейской политики соседства, а восточное партнерство является ее частью. Так что представления были такие: сотрудничество во имя политической стабильности и экономического развития, поддержка демократии и гражданского общества в 6 бывших республиках СССР и, наконец, подготовка к возможному в не очень близком будущем приему этих стран в ЕС. В общем, постепенное сближение.
Это исключительно политико-дипломатический проект, или там есть и другие элементы, направленные, например, на сотрудничество в сфере безопасности?
Там есть разные элементы. Суть в том, что у ЕС нет ни одной области политики, однозначно направленной против кого-то – России, Китая, кого угодно еще. Однако сама попытка Евросоюза укреплять связи с восточными соседями не вызвала восторга прежде всего в России. Поскольку поддержку гражданского общества и демократических институтов, о которой заявляет ЕС, Москва толкует иначе, как геополитическую конкуренцию, вторжение в российскую сферу влияния. Особенно после 2014 года можно говорить о начале своего рода открытой конкуренции между Россией и Европейским Союзом, или шире, Западом, в этом регионе. И все чаще страны, о которых идет речь, рассматриваются, к сожалению, как санитарный кордон между ЕС и Россией.
И кто же побеждает в этой конкурентной борьбе?
Не думаю, что тут уместно говорить о чьей-либо победе. Дело в том, что поначалу в ЕС смотрели на страны восточного партнерства, исходя из той же логики, что и в случае со странами-кандидатами в члены ЕС. То есть видели в них группу стран со схожими намерениями, к которым поэтому можно предъявлять схожие требования или, если хотите, пожелания. Но вскоре выяснилось, что так не получится. Страны восточного партнерства слишком сильно отличаются друг от друга, в том числе и своими отношениями с Россией. У каждой из этих 6 стран есть свой русский вопрос. Поэтому и невозможно сказать, кто побеждает. В каждом случае это выглядит по-разному. Скажем, Белоруссия, возможно, самая проблематичная с европейской точки зрения страна восточного партнерства. Она прошла через различные фазы отношений с ЕС. Был период европейских санкций против Минска. Потом Лукашенко начал осторожное сближение. У него появились проблемы в отношениях с Москвой, и он теперь стремится поддерживать определенный баланс между Европой и Россией, играть в обе стороны. Это балансирование можно назвать белорусской версией восточного партнерства. Украинская версия совершенно иная. Киев давно куда теснее, чем Минск, сотрудничал с Евросоюзом. Украина получила упрощенные правила торговли с ЕС и безвизовый режим для своих граждан как результат этого весьма турбулентного процесса сближения с Европой. Молдавия – очень интересный пример, отличающийся и от белорусского, и от украинского случаев. У граждан Молдавии есть возможность получить румынский паспорт в упрощенном порядке, и очень многие ею воспользовались, что дало им право свободного передвижения в рамках Евросоюза. При этом у Молдавии есть проблема Приднестровья, которая блокирует перспективу вступления Молдавии в Европейский Союз в будущем. И так можно говорить о каждой из 6 стран. Грузия, возможно, пример самого успешного среди них сотрудничества с Евросоюзом. После войны с Россией в 2008 году, снова русский вопрос, у Грузии однозначная ориентация на сближение с Западом. Зато Армения и Азербайджан разделены Карабахским конфликтом, и там у каждой из стран тоже неоднозначные отношения с Россией. Все это иллюстрация того, почему к странам восточного партнерства нельзя подходить так, как это пытался изначально делать Евросоюз, по групповому принципу. Поэтому сложно и говорить о том, кто выигрывает в геополитической борьбе. В каждой стране своя ситуация.
Кто выиграл? В каждой стране это не одинаково.
Так может проще строить отношения с каждой из них на двусторонней основе? К чему тогда вообще восточное партнерство как отдельный проект?
Самотный район, до того...
Во многом так и происходит. Иначе просто не получается. Влияние самого восточного партнерства, именно как группы, довольно невелико. С одной стороны находится ЕС, а с другой — страны с совершенно разной степенью заинтересованности в дальнейшем сближении с Европой. И тут же присутствует третий игрок — Россия, которая оказывает влияние на каждую из стран восточного партнерства, но тоже в разной степени. Именно это делает ситуацию довольно сложной, а саму эту группу стран очень разнородной. И, конечно, по сравнению с 2009 годом, ситуация на востоке Европы сильно изменилась. Это тоже нельзя не учитывать.
Доживет ли в таком случае восточное партнерство до своей 20-й или хотя бы 15-й годовщины?
Трудно прогнозировать. Случается, что такого рода проекты оказываются долгоиграющими, но при этом не слишком эффективными. Так что не исключаю, что восточное партнерство может дожить до следующего юбилея, но его никто не заметит. С другой стороны, возможен и обратный вариант. Ситуация в регионе вновь изменится настолько, что этот проект станет важным форумом для обсуждения и решения проблем Востока Европы.
Я беседовал с директором Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матушем Галасом. В эфире программа «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. На этой неделе в Аргентине неофициально, но относительно широко отмечали юбилей исторической личности, известной далеко за пределами этой латиноамериканской страны. 100 лет назад, 7 мая 1919 года, родилась Эва Дуарте де Перон, больше известная под уменьшительным именем Эвита. Она была супругой Хуана Перона, возможно, самого известного и популярного президента Аргентины. Перон находился у власти дважды, с 1946 по 1955 год и затем в конце жизни, в 1973-74 годах. Эвита, которая прожила всего 33 года и умерла от рака, была самой заметной фигурой первого президентства Перона. Она стала иконой перонизма, политического течения, сыгравшего важную роль в истории современной Аргентины и довольно влиятельного до сих пор. О необычной жизни, характере и наследии Эвы Перон, а также об Эвите как образе поп-культуры, не только аргентинской, но и мировой, мы поговорили с соавтором программы «Атлас мира» латиноамериканистом Александром Гостевым. Эва Перон до сих пор популярна в Аргентине, потому что я видел фотографии ее могилы, там очень много цветов. Насколько до сих пор это актуальная фигура для аргентинского общества, и если ее до сих пор любят, то кто и почему?
Пока жив перонизм и хустисиалистская партия, основная такая, образующая огромную часть аргентинского общества, ну, конечно, и память об Эве Перон, Эвите, как она сама себя любила называть, будет жить. Конечно, она превратилась в культурологический миф, так же, как, наверное, и Эрнесто Че Гевара. Но это такой несколько продукт на экспорт. Спроси любого молодого человека сейчас, кто у нас самый популярный. Я думаю, даже помимо Че Гевары...
Марадона.
Разумеется, но можно еще и Месси, конечно, упомянуть. Но вот это вот такая святая троица, видимо. Но Марадона как бы еще жив. Че Гевара окончательно превратился в изображение на такой молодежной футболке. Но также и, я думаю, и Эвита. Плюс ко всему... Надо посмотреть на историческое развитие страны после ее смерти и понять, почему она может быть популярна до сих пор. Долгое время был еще жив ее муж. И он, конечно, так любил свою супругу, что культ ее поддерживал всячески. Потом была военная диктатура, да, когда Перон умер, некоторое время проправила его очень недолго последняя жена Исабель. Потом пришел генерал Виделла, как бы все это было запрещено, а значит привлекательно. Долгое время правил Нестор Киршнер и его жена Кристина после него. А Кристина как бы сама очень этот культ Эвиты поддерживала в аргентинском обществе, при этом постоянно в своих речах настаивая на том, чтобы ее ни в коем случае саму не отождествляли с Эвитой, потому что Эва Перон была одна, это уникальное явление. Эвита — это нечто такое, вот памятник, образ поклонения, идол, культ и так далее. Плюс, почему это абсолютно попсовая фигура? Ну, потому что и жизнь ее, и самое главное — смерть. Они были обставлены рядом, ну, совершенно невообразимых деталей. Напомню вам, что происходило, собственно, с телом Эвиты Перон после того, как она умерла. Муж не дал ее похоронить.
То есть ее забальзамировали, как Владимир Ильич Ленин?
Именно так. Он пригласил знаменитого физиолога по фамилии Ара, который возился 15 дней над ее телом, когда потом военные вошли, собственно, посмотреть на то, что он сделал, они испугались, потому что, ну, надо представить себе все, так сказать, ту эпоху. Им показалось, что это живая Вита, она сейчас встанет, вот она просто спит.
То есть профессор хорошо поработал?
Гениально, на мой взгляд. Но потом, когда, собственно, очень быстро Перрон, ее муж Хуан Перрон, потерял власть после ее смерти, фигуры Эвиты, даже покойные, военные, которые его сместили, боялись больше, чем самого живого Перрона. Они не знали, что делать с этим телом, и его перевозили 25 раз периодически. Прятали то в каких-то церквях, то в каких-то моргах, то на каких-то складах. Никто не знал, что с этим делать, потому что шла какая-то внутренняя борьба. Тело Эвиты поручили охранять совершенно сумасшедшему одному полковнику аргентинской армии, который хранил его в своей спальне, запершись там с пистолетом, потому что ему казалось, что героиню сейчас украдут. И, наконец, когда ночью, это исторический факт, ему постучалась в эту спальню жена, чтобы проверить, все ли там в порядке, что там происходит, он ее убил, разрядил в испуге в нее весь револьвер. Ему показалось, что, так сказать, пришли похитители тела. Его, конечно, увезли в психиатрическую больницу, даже судить не стали, ну что тут поделаешь. А Эвиту потом решили все-таки отправить в Италию и похоронили в Милане под чужим именем, где она очень долго лежала, пока, наконец, уже в новейшие времена тело не перевезли и не похоронили на центральном кладбище Буэнос-Айреса под 2 10-тонными стальными плитами, чтобы никто не надругался, не выкрал тело, и ничего бы с ним не случилось. Там она лежит до сих пор. Ну, естественно, такие факты не могут не создать культ.
Видимо, и в самой личности Эвиты что-то было пикантное и нестандартное, потому что, смотрите, женщина умерла очень молодой, 33 года. Фактически, пик ее, так сказать, карьеры, первой дамы и влиятельной политической фигуры, хотя она не занимала никаких официальных постов, пришелся на последние 7 лет жизни. То есть, ну, в общем, по нынешним временам девушка, молодая женщина, 26-33. Что в ней было? Почему она сумела стать тем, чем стала?
Эвита всегда не имела ни собственной идеи, ни собственных политических взглядов, но она настолько гениально сияла отраженным светом своего мужа, что временами ее принимали за большее светило, чем, собственно, ее гениальный супруг. Она была бастард. Она была незаконно рожденной дочерью богатого аргентинского фермера, которую прижила какая-то его батрачка. У этой ее матери было еще несколько детей. Вырваться в 20-е, вот эти 30-е годы Аргентины, да, в дико консервативное католическое общество, где не было никаких социальных лифтов. Уехать в Буэнос-Айрес без денег, без какого-либо образования. Я еще вам такой факт скажу. Эвита ни одного дня в своей жизни нигде не училась, даже в школе, не говоря о высшем учебном заведении.
Self-made woman.
Абсолютно, но она настолько овладела актерским искусством, ораторским искусством, и имела, видимо, такой непередаваемый талант импровизатора и одновременно волчье чутье на то, что от нее сейчас в определенных обстоятельствах хотели бы услышать те, кто ее слушают. И она выступала перед десятками тысяч человек, которые слушали ее, открыв рот. Ну, для этого, конечно, надо иметь потрясающие таланты, как человеческие, так и, наверное, какие-то, вот, ну, что называется, политический самородок. И Перрон же любил ее без памяти. Неизвестно, любила ли она его, но вот я придерживаюсь версии, что сначала она в эпоху своей бурной молодости, о которой ничего на самом деле не известно, противники и Перрона, и перронизма, и ее самой, конечно, говорили очень много о том, что она была и проституткой, и фотомоделью в порно-журналах, и меняла любовников как перчатки от одного богатого к более богатому, карабкаясь наверх по социальной лестнице. Но 100% доказательств этого, конечно, никто не видел. Это все слухи. Но потом, когда она уже, возможно, целенаправленно познакомилась с молодым и подающим надежды полковником еще тогда, Хуаном Перроном, она могла влюбиться в этого человека, уже изначально сойдя с ним по расчету. А Перрон, да, он восхищался ей безумно. Ну, про историю с бальзамированием после смерти я уже рассказывал. Он вставал всю жизнь каждый раз, когда входил в комнату, в присутствии там массы окружающих, и целовал ей руку. Когда он уже организовал для нее радиопрограмму, когда он организовал для нее благотворительный фонд, которым она руководила, когда он уже стал главой государства и поручал ей выступать с речами вместо себя, когда он, боясь оставить Аргентину, потому что ее могли свергнуть. Отправил ее в так называемый радужный тур в конце 40-х в Европу, и вот она там блистала в платьях от Диора. Ну, это, конечно, очень привлекало всех. Но в первую очередь внутри самой Аргентины. Почему? Ну, потому что это был вызов. Ну, вот неграмотная босая крестьянка, а посмотрите, как она поднялась. Это мечта о лучшем будущем.
Ну, в общем, это такой архетип Золушки, насколько я понимаю.
Абсолютно.
Тот образ, который Эвиты, который наиболее известен остальному миру, это образ, конечно, из знаменитого голливудского мюзикла 1996 года, где Эвиту играет поп-звезда Мадонна. И там, конечно, эта Золушка такая, ну, с двойным дном. Обаятельный образ, но в то же время там все показано, то, что вы уже частично упомянули, что это, в общем, безжалостная, нередко лживая, очень карьерно настроенная дама. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый, этот мюзикл в Аргентине и вообще Латинской Америке, наверное, сильно не любят. А второй, насколько он лжив или, наоборот, очень правдив?
Ну, я вас хочу поправить немножко. Фильм снят по не менее известному мюзиклу Эндрю Ллойда Вебера, который намного большую историю имеет. И этот мюзикл уже, как бы, он еще задолго до появления фильма с Мадонной огромной популярностью пользовался. В Аргентине любят. Любят. И до сих пор они ее помнят. То есть это фигура человека, который давным-давно умер, но все равно о нем говорят. Вот, знаете, есть такая любовь-ненависть. Есть преданные поклонники. Есть люди, которые говорят, да все неправда, все было не так, из нее сделали вот культовую дутую фигуру. Третьи говорят, что вообще как бы она была не хорошая, не плохая, но просто другая. Что касается ее личных качеств, очень много, я уже говорил, было упреков в растратах, в том, что она способствовала становлению самого Перона как диктатора, больше, может быть, чем он сам хотел. Путь третьей силы, ну, взять все лучшее от капитализма и социализма, создать какую-то свою такую модель социально-экономическо-политическую, он рождался просто на ходу, потому что и сам Перон, и Эвита, мне кажется, что они не обладали какими-то глубокими теоретическими познаниями. Они, в общем, не очень разбирались в политологии. А это были, знаете, такие импровизаторы, прекрасно чувствующие нюхом необходимость перемен, желание народных масс и вместе с тем умело лавировавшие между различными политическими силами. Да, ее обвиняли в том, что она обманула народ. Ну как это можно иметь такие бриллианты, такие платья и вообще вот так красиво жить и при этом представлять себя народной героиней и голосом нищего обездоленного народа, так что еще при этом в это люди бы поверили. Есть вот еще один исторический факт подтвержденный. Хуан Перон сказал как-то следующее, что единственная драгоценность, которую я подарил Эвите, это моей жене, это было обручальное кольцо. Все остальное она купила себе сама.
Я беседовал с моим соавтором по программе «Атлас мира» латиноамериканистом Александром Гостем. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!